Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. И сегодня, сейчас поговорим о Всемирной торговой организации, потому что Россия уже 8 лет член этой международной торговой структуры. Причем вступление страны туда длилось около 18 лет, вернее, переговоры о вступлении длились 18 лет. В итоге 22 августа 2012 года это наконец-то свершилось. Но что Россия получила взамен от ВТО? И выгодно ли сегодня членство во Всемирной торговой организации? Об этом поговорим с профессором факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, ведущего научного сотрудника ММО РАН Алексей Портанский. С нами на связи. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Павлович, 18 лет шли переговоры. Почему так важно было вступить России в ВТО?
Ну, я напомню, что на сегодняшний день 164 государства являются членами ВТО, то есть это как бы ООН в торговле. Когда мы присоединялись, то там было 130 с чем-то. Все равно это большая часть стран мира. Преимущества и выгоды от участия в ВТО, от членства в ВТО, они совершенно очевидны. Это стабильность своего законодательства, это свободный доступ на внешние рынки товаров и услуг, это возможность защищать свои торговые интересы. Конкретно это в спорах, торговых спорах, которые вот, в которых сейчас мы участвуем в целом ряде. Там уже мы в десятках спорах участвуем, в каких-то там выигрываем, каких-то проигрываем. Вот. Вот это как бы, если очень коротко, это вот комплекс причин «почему». И поэтому, в общем-то, такое число стран там участвует. И там еще и в очереди порядка 20 государств, которые хотят присоединиться. Ну и замечу, что никто пока не покинул ВТО.
Угу. Просто, чтобы было понятнее для наших слушателей, Алексей Павлович, давайте на примерах попробуем. Вот хорошо, есть Россия, есть Финляндия, обе члены Всемирной торговой организации. Что это им дает? То есть я правильно ли понимаю, что, допустим, не знаю, какой-нибудь политик говорит, не хочу видеть... не знаю, российское молоко на финских прилавках, и по нормам ВТО это невозможно? Или как это работает?
Да, это невозможно, но с самого начала я, с вашего позволения, скорректирую вопрос, потому значит, Финляндия является членом ЕС, а у нас в ВТО ЕС имеет голос. Не отдельные страны ЕС.
Ну хорошо, но я к примеру взял Финляндию.
Именно ЕС, для того, чтобы Финляндия смогла там что-то такое заявить, она должна обратиться в Брюссель. И Брюссель уже будет продвигать или не будет интересы Финляндии, или там Франции, или какой-то другой любой страны Европейского Союза. Таким образом.
Угу. И чаще всего, я насколько понимаю, это используется по линии всяких энергоресурсов. То есть таможенные пошлины и тому подобное.
Да нет, это зависит от страны. У нас были в истории там банановые войны, винные войны, вот, там, стали, алюминий, вот, скандальные совершенно пошлины, которые ввел Трамп с 1 июня 2018 года в нарушении правил ВТО. Вот. Так что среди вот этих вот мер ограничительных и торговых споров, которых на сегодняшний день порядка 600 накопилось в ВТО, вот, там самые разные товары, самые и совсем не обязательно энергоресурсы. Это поскольку мы страна-экспортер энергоресурсов и тех товаров, в которых энергосоставляющая является значительной, это, например, химические удобрения, трубы. Вот. Поэтому мы об этом говорим, что естественно, совершенно естественно. Но в целом по миру там речь может идти о самых разных товарах. Например, о солнечных батареях. Вот был спор между Китаем и Евросоюзом по солнечным батареям. Так что,
то есть у кого о чем?
У кого о чем? Совершенно верно.
Хорошо.
Совершенно верно. У кого о чем?
Алексей Павлович, вы вот упомянули такое сравнение ВТО с Организацией Объединенных Наций. Но при этом мы же понимаем, ну, то есть есть Генеральная Ассамблея, чьи решения носят рекомендательный характер, и при этом самый все-таки сильный орган ООН – это Совет Безопасности. Но даже он не может всегда решить всех международных проблем. Какие инструменты, рычаги давления, я не знаю, воздействия у ВТО?
Да, значит, в ВТО нет инструмента принуждения. И там, в отличие, скажем, от Международного валютного фонда, от Всемирного банка, нет такого управляющего органа в виде совета управляющих, административного совета, которые, значит, обладают какой-то властью там по принуждению и так далее. В ВТО это каждый раз происходит, если какая-то страна недовольна решением другой страны, члены ВТО, то она подает жалобу в орган по разрешению споров. Образуется, значит, панель судей, и, значит, вот этот вот спор рассматривается. ВТО не может принять немедленно каких-то вот мер против нарушителя. В этом, между прочим, огромное заблуждение в обществе, оно царит до сих пор. Ну, например, когда вот в разгаре были торговые войны, особенно между Китаем и Соединенными Штатами, то можно было не раз слышать, в том числе и по нашим главным телевизионным каналам, что вот куда смотрит ВТО, там торговые войны, а ВТО молчит. Вот в этом, можно сказать, такое вот условное различие от ООН, от Совета Безопасности, потому что Совбез ООН может послать так называемые голубые каски, значит, силы по установлению мира, вот, куда-то, в какую-то точку, ну, когда речь идет о вооруженном конфликте. Вот. И вот в общественном мнении сложилось такое вот впечатление, что ООН тоже располагает или должна располагать какой-то какой силой, вот, типа вот голубых касок, что вот приняло решение, там, и кого-то наказало.
Вооруженными экономистами.
Вот в ВТО такого нет. Как я уже сказал, можно подать жалобу. Жалоба будет рассматриваться. Вот. Ну, это, понимаете, это и достоинство, и недостаток ВТО.
То есть это международная организация, которая вырабатывает общие правила для всех.
Алло.
Да, мы вас слышим. Вы нас слышите, Алексей Павлович? Алексей Павлович?
Да, теперь слышу, да.
Все, это... супер.
Да, слышу.
То есть, я так понимаю, ВТО – это международная организация, которая занимается выработкой правил игры, по которым, собственно, играют все члены этой организации, и, соответственно, расчет идет не на инструменты давления или возможность, а вот, что называется, на собственную честность. И тот факт, что мы все сели, мы все договорились играть по таким правилам, поэтому мы должны все по ним играть.
Совершенно верно. Вот вы совершенно точно обрисовали ситуацию и суть ВТО. Все договорились. Вот когда учреждали ВТО, это было середина апреля 1994 года в Марракеше, Марокко, да, принимали пакет документов по ВТО. Вот именно об этом все договорились, что принимают пакет соглашений, пакет правил, и все соглашаются играть по этим правилам. И более того, вот чем ВТО отличается от других организаций, значит, в ВТО есть органы по, значит, гарантии применения этих правил. Это вот, как я уже упомянул, орган по разрешению споров, куда каждый член ВТО может подать жалобу, и механизм обзора торговой политики. То есть каждые там 3-4 там, или 5 лет в отношении каждого члена ВТО, значит, применяется вот этот механизм обзора торговой политики, чтобы выяснить, в какой степени на сегодняшний день торговый режим или законодательство данного члена ВТО соответствует пакету соглашений ВТО. Вот это вот важнейшие, так сказать, механизмы, которые есть в ВТО, аналога нет ни в одной организации. И вот это вот служит как раз вот гарантией того, что все играют по правилам, и есть механизмы обеспечения этих правил.
И насколько я понимаю, как вы сказали, Алексей Павлович, пока прецедентов того, что кто-то вышел из ВТО, нет.
Нет, таких прецедентов нет. Там есть трудности, и мы говорим, что сейчас есть там кризис определенный, но никто пока не вышел.
Нет, я к чему спрашиваю? К тому, что те претензии, которые звучат в сторону этой организации, я просто хочу понять механику ее работы в том плане, что если вам не нравится, как здесь все устроено, то вас здесь никто не держит. Можете играть по своим правилам, но просто вы тогда не будете иметь тех преимуществ, которые имеют страны, которые находятся в составе ВТО, правильно?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Но, скажем так, что вот, например, у администрации Трампа у них есть особые претензии, особые. Они считают, что за все годы ВТО способствовало, так сказать, развитию Китая, но наоборот, так сказать, не способствовало торговле Соединенных Штатов. Ну, это мнение исключительно вот Соединенных Штатов и конкретно администрации Трампа, понимаете? Подобных претензий пока еще никто не выдвигал.
Давайте к России вернемся, потому что, насколько я понимаю, у в российском информационном пространстве тоже есть и принято как-то выражать недоверие к этой организации и задаваться вопросом, а зачем мы туда вообще вступали. Зачем вступали, мы уже с вами разобрали, что нам это дало. То есть я, насколько понимаю, вот первый год после уже официального вступления, там, в 2013 году, был рост иностранных инвестиций. Но потом он прекратился, опять же, насколько я понимаю, ввиду событий 2014 года.
Да, конечно. Конечно, конечно.
То есть кроме этого ничего не было?
Да, я все-таки немножко опять вернусь в самое начало. Давайте. Зачем мы присоединялись? Значит, вот в начале нулевых годов, когда шли активно переговоры и накануне присоединения, у нас была достаточно большая уверенность в том, что членство в ВТО нам принесет на горизонте там, ближайшего десятилетия огромный рост экспорта до 40%, а то и больше. Это прямо вот я помню это слова Кудрина, потому что он тогда являлся, был такой комитет по присоединению к ВТО и ОЭСР. Вот на одно время Кудрин его возглавлял. И вот я почти что дословно цитирую. На чем это основывалось? А это основывалось на том, что мы собирались провести глубокую модернизацию в экономике и структурные реформы. Только в этом случае, когда вот эта вот модернизация, она обеспечивает рост производства готовой продукции, причем конкурентоспособной, вот тогда от ВТО страна получает максимальный выигрыш. Понимаете? Но у нас по разным причинам, я их сейчас не буду, наверное, комментировать, по разным причинам всерьез модернизация так и не началась. Поэтому вот те надежды, те ожидания, которые были в нулевых годах, они сегодня, на сегодняшний день, не оправдались. Мы не нарастили свой экспорт там на 20, 30 и 40%, а именно в этом замышлялась главная выгода от членства в ВТО. Да, конечно, мы избавились от там, какой-то вот дискриминации, да, несправедливости на внешних рынках. Да. Но этот выигрыш, он исчисляется там, ну, несколькими миллиардами. Да, там 2-3 миллиарда, что тоже, конечно, существенно. Но это не те масштабы, на которые мы рассчитывали в результате большого роста экспорта. Ну, если посмотреть, что у нас сейчас, от чего идет экспортный доход, у нас по-прежнему углеводороды. Вот. Но мы-то собирались выйти вот из этой углеводородной зависимости. Но это уже вопрос, не связанный с нашим членством в ВТО. Это вопрос нашей внутренней экономической политики. То есть, какой вывод? Значит, членство в ВТО, этому членству должна отвечать определенная экономическая политика, определенный уровень. Если мы не проводим модернизацию, если мы не производим готовую продукцию, конкурентную, для экспорта углеводородов членство в ВТО не обязательно. Поэтому мы собирались именно начать производить масштабно готовую продукцию. Значит, подчеркну, вот в сельском хозяйстве это все-таки дало результат, потому что мы являемся экспортером успешным в сельском хозяйстве, и здесь ВТО нам уже помогло.
Алексей Павлович, просто чтобы, опять же, и слушателям было понятно, и мне в том числе, когда вы говорите модернизацию, можно как-то на примерах это привести? То есть, я не знаю, вот, допустим, есть какая-нибудь европейская машина, которая конкурентна в своем секторе, там, бюджетный, не знаю, там, не будем тогда бренды называть, и то есть задача России состояла в том, чтобы сделать примерно то же самое, но конкурентнее, чем вот эта машина, допустим. Или как это работает?
Ну, конечно, конечно. Естественно, речь идет о выборе соответствующих секторов.
Отраслей.
Да? Но мы же не можем сделать там автомобиль конкурентный там с BMW и Mercedes. Ну, здесь нет смысла соревноваться.
Ну, с Opel каким-нибудь, я думаю, например, могли бы.
А вот нет, вот я и хочу дать вам пример.
Да, да, да.
Электромоторы.
Так.
Электромоторы. Или мы их, кстати, экспортировали еще, я знаю, точно в 70-е годы у нас Франция закупала. Вот. Или там, значит, возьмем, ну, сельское хозяйство я уже назвал, продукцию химической промышленности. У нас много нефти, значит, ну, удобрения мы и так поставляем, да. Ну, целый ряд продукции химической промышленности мы поставляем за рубеж. Вот. Ну, что еще? Что еще? Ну, вот с авиацией немножко не залабил у нас с Суперджетом. Ну, Суперджет – это же проект совместный, да, наш и европейский. Вот. Ну, вот вам тоже пример, где мы могли бы быть успешным экспортером. Что еще? Я, кстати, вот потому что слушатели не все это вот понимают, мы давно уже являемся экспортером космических услуг.
Ведь это да.
В ВТО речь идет и не только о товарах, но и об услугах тоже. Так вот, вывод гражданских спутников на орбиту – это есть услуга. Значит, военными делами ВТО не занимается, а вот вывод гражданских спутников на орбиту – это вот услуга. Многие годы мы на этом зарабатывали приличные деньги. Ну, сейчас нас, к сожалению, обходят там США, Евросоюз, но в США там вот Илон Маск он запускает вовсю, Китай уже там нам наступает на пятки серьезно. Здесь мы тоже сами виноваты, что мы потеряли свои позиции. Но вот это вот то, на чем мы зарабатывали. Экспорт там образовательных услуг, вот, то есть когда наши преподаватели работают за рубежом, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Или услуги, например, по геологоразведке. Это тоже наши геологи еще там в советские времена полно работали в каких странах. Ну, вот. То есть вот если шире посмотреть на
вещи... Айтишников вот можем, конечно, экспортировать еще, насколько я понимаю.
Да, ну, к сожалению, видите, айтишники сами по себе просто вот уезжают. Мы знаем примеры из России, из Белоруссии.
Ну, это да.
Мы могли бы здесь вот тоже... позиции занять серьезные. Да, в товарах у нас линейка для экспорта не очень большая. Хотелось бы, конечно, иметь гораздо больше.
Ну, в общем, понятно, Алексей Павлович, что более-менее как-то сами хотели и, видимо, сами не смогли. А сейчас вы видите со стороны тех людей в российской власти, кто отвечает за экономические направления, попытку все-таки получить те самые положительные вещи от членства в ВТО, на которые когда-то рассчитывали? Пусть не в тех там 40%, о которых вы говорили, но хотя бы в чем-то.
Ну, конечно, желание есть. Желание есть, но речь идет прежде всего о том, чтобы поднять экономику, сделать конкурентоспособной нашу экономику, ну, хотя бы там не все отрасли, но хотя бы некоторые. Вот, поэтому это, опять же, это внутренняя задача. Ведь, вот понимаете, в Женеве, в ВТО, я там неоднократно бывал, там очень много переговоров ведется в кулуарах, то есть неформально до того, как будет формальное заседание. И, значит, представители каждой страны, они приходят и начинают формулировать какие-то свои запросы на основе того, о чем запрашивает Москва. А Москва делает запрос на основе того, что требуют наши производители. Вот, если наши производители нарастили там, например, производство тех же вот там, я не знаю, там электромоторов или там стальных изделий, то они давят на правительство, что давайте нам условия, давайте, что сказать, мы хотим больше экспортировать. И тогда наши представители в Женеве каким-то образом пытаются, значит, принять меры для того, чтобы создать условия для этого экспорта.
То есть нету вот прямого контакта, так, я правильно вас понял? То есть правильно ли я вас понял, Алексей Павлович, что нету прямого контакта между, грубо говоря, лоббистами в Женеве и производителями в самой России?
Нет, ну почему? Наше представительство, представительство в Женеве, ну, оно работает как дипломатическое представительство. Оно быстро и оперативно получает сигналы из Москвы о том, как у нас может, так сказать, эволюционировать наша торговая политика, какие запросы у нас могут появиться. Нет, тут связи вполне налажены.
Хорошо, у нас еще остается немного времени. Давайте поговорим о настоящем и будущем самой Всемирной торговой организации, потому что, насколько я понимаю, тоже оно несколько туманно, поскольку многие используют и вводят вот эти самые протекционистские меры, друг дружку в этом очень активно обвиняют и часто ссылаются, как-то стараются это все привести в соответствие даже самими правилами ВТО по типу, что из соображений национальной безопасности. Там есть, я насколько понимаю, какие-то исключения, на которые, в общем, ссылаясь на которые страны вводят, да, вот те самые протекционистские меры. Так если страны не готовы сейчас к такой открытой торговле, и политика все-таки превалирует над экономикой, то, может, и ВТО-то уже кончилось?
Такие разговоры ведутся, но вместе с тем до сих пор страны соблюдают правила ВТО, потому что они прекрасно понимают, что если правила перестать соблюдать, то от этого проиграют все. Ну, аналогия здесь очень простая. Представьте себе, что водители перестали бы соблюдать правила уличного движения. Вот взяли бы им и отменили, сказали, ездите как хотите. Что было бы на улице? Ну, понятно.
Ну, ДТП у нас и так немало, станет больше, да.
Если взять и отменить правила, а универсальными правилами являются только правила ВТО. Региональных соглашений недостаточно. Нет, потому что мир глобален, и все торгуют со всеми. Вот. Поэтому, ну, как бы значительная часть, можно сказать, даже все, прекрасно понимают, что правила надо соблюдать. Да, но политика сталкивается с экономикой, конечно, особенно в кризисные периоды. Вот сейчас вот пандемия, вот. И есть вот позиция администрации Соединенных Штатов, которая специфически это все понимает. Вот. Но я вам хочу сказать, что здесь есть, конечно, некоторые тонкие моменты. Вот, например, вы упомянули там соображение национальной безопасности. Вот администрация Трампа, она злоупотребила, конечно, вот этим вот положением. То есть можно сказать, что Трамп вводил ограничения, вот пошлины на сталь и алюминий, не удосужившись вообще понять, каким образом это правило, а это статья 21 ГАТ, ГАТ – это основное соглашение ВТО, как она действует. Значит, там речь идет не так вот, как вот это понимает Трамп. Он говорит, а, сталь, алюминий, ну он же используется в военной промышленности, значит, можно сослаться на соображения национальной безопасности. Да нет, конечно. Чтобы сослаться на соображения национальной безопасности, надо выявить там угрозу войны, угрозу применения химического бактериологического оружия и так далее, и так далее.
Ну, вот как у России вот, было это, с транзитом товаров из Украины в Киргизию и куда-то вот еще.
Да, поэтому Россия там спор выиграла, потому что она доказала, что там есть вот опасность. Вот. Но в целом трактование вот этой вот статьи, оно до конца, ну, там ясность не внесена. Еще до образования ВТО, во времена ГАТ, неоднократно собирались, значит, участники ГАТ для того, чтобы постараться уточнить, каким образом надо применять вот эту вот статью и как толковать соображения национальной безопасности. Но этот вопрос до конца не решен. Но остается вопрос протекционизма вообще в целом. Торговые войны. Вот, здесь я бы так сказал, поскольку у нас не так много времени, я бы сказал так, что сейчас стоит вопрос реформирования ВТО, и вот в этом реформировании надо пересмотреть возможности ВТО, то есть властные полномочия ВТО, потому что вот в торговых войнах между США и Китаем как раз у ВТО не хватило инструментария, то есть когда дерутся такие гиганты, то очень сложно для, значит...
То есть нужен Совет Безопасности.
Ну, да, да. Но поскольку речь идет о торговле, здесь, конечно, нужны несколько другие вот полномочия. Это должно решаться, к примеру, на уровне G20, на уровне двадцатки. Вот она должна, как бы, так сказать, предложить несколько другой, может быть, набор властных полномочий для ВТО. Ну, это в ближайшее вот время может произойти.
То есть правильно ли я вас понимаю, что ВТО, действующий международный институт, который сталкивается со своими проблемами, но при этом эти проблемы для него не критичны, и мы не говорим о том, что лет через 10 или, может быть, через 5 организация перестанет существовать, потому что кто-то из нее выйдет, а кто-то будет винить ее во всех грехах своей международной торговли.
Нет, мы об этом сейчас не говорим, несмотря на то, что вот Соединенные Штаты неоднократно грозили выходом из ВТО. Там на этот счет были очень серьезные дебаты, там, значит, эксперты высокого уровня, они разъясняли вот некоторым горячим сенаторам и конгрессменам, что Соединенным Штатам невыгодно выходить из ВТО. Вот. И поэтому я не думаю, что они выйдут. Угрожать они могут, но до выхода, я думаю, не дойдет. Но если представить себе, что США выйдут, тогда, конечно, смысл в этой организации, он немножко вот изменится. Выходит страна, на которую приходится 17% примерно мировой торговли, то это очень чувствительно. Это очень чувствительно, понимаете? Вот. Такой сценарий гипотетический, он нежелателен.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Павлович. Алексей Портанский был с нами на прямой связи, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики, ведущий научный сотрудник ММО РАН.
По душам.